Слава нашему Господу. Тема у нас сегодня серьезная, очень болезненная. Будет касаться всех. Всех подряд. И меня, и тебя, и всех. Без исключения. Не под кого, а прямо в глаз. Поэтому, пожалуйста, все предельно бодрствуем. Находимся в молитвенном состоянии. Обо мне, о сам, о себе каждый и за всех конкретно. Значит, один из страшных вопросов заключается в том, что дьявол очень сильно бесится, по-другому не скажешь, когда разоблачаются его дела, его замыслы. Чтобы было понятно, напомню такой сюжет, если что, на описании, когда филистимляне или сириане, но это сейчас не играет роли, делали засады против народа Израиля. А пророк Елисей говорил царю: берегись идти вот тем путем, там, говорит, засада. Царь проверял один раз, другой, третий, и убедился, что это действительно было так. И охранил себя, оградил. Священное Писание говорит, что в стане неприятелей возникла большая паника. И царь, вроде бы, государство задает вопрос: кто из наших в сношении, то есть кто из наших передает это все? Ему отвечают: никто не передает из наших. Люди здесь, говорит, непричастны. Здесь, говорит, работает пророк, которому Бог открывает то, что ты говоришь на ухо в спальной комнате. Если вы помните, дальше это событие там описывается: взять его. И вот на утро исполняется то, что замыслил сатана. Чего так сатана встревожился? Потому что его замыслы все разоблачаются. Это величайший такой прообраз у нас с вами, чтобы не задуматься. И вот на утро, когда Елисей просыпается, Гиезий просыпается, они видят, что город, в котором они жили, он находится в окружении. И у Гиезия такое паническое настроение, состояние. «Увы, господин мой, горе нам!» «Посмотри, — говорит». Ты, говорит, видишь, что здесь происходит? Мы, говорит, в окружении. Пришли нас, говорит, погубить. Ну, так получается. Интересно, у каждого человека своя реакция. Ну, это может быть хорошо, а может плохо. Может, хорошо в том смысле, что наконец вылазит то, что там во внутренности человека. Ну, и интересная фраза там, пророк говорит: «Господи, открой ему глаза!» И когда глаза открыты, то Гиезий совершенно другую песню стал петь. Во-первых, он увидел, что огненные колесницы и конница, огненное волчение находится вокруг. И вот этот вопрос хочется заострить для каждого из нас. Кругом Елисея. Как вы читаете это местописание? Кругом Елисея и Гиезии, или не Гиезии, а Елисея? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Дело в том, что этот человек Гиезий, он говорит, что он увидел. Вам надо перепроверить. И в его фразе звучит, что не видит себя в окружении Божьего благословения, хотя является служителем человека Божьего. Никогда не думали? Страшная вещь. Оказывается, с одной стороны, можно быть настолько близко и оказаться так далеко. Но сегодня мы рассматриваем вопрос, что дьявол очень старается, возмущается, особенно тогда, когда дела его разоблачаются. Поэтому, когда мы сегодня, в любой очередной раз, вы, допустим, сами встречаетесь вместе с Господом и друг с другом, и Бог открывает глубокие темы, ну, конечно, дьявол будет не в восторге, это правда. Это правда. Мне хочется напомнить то, что положил Бог к сегодняшнему дню, к этому моменту, из полной Библии. У меня сейчас ее под рукой нету. Ну, Иудив. Книга, там описывается очень серьезнейшая обстановка. Она мне очень сильно нравится. Почему? Потому что она действительно соответствует истине Священного Писания. Глубокому, я бы сказал, замыслу в положительном смысле со стороны Бога относительно метода очищения и освящения народа Божьего. Там описывается момент, что Алаферн Это очень большой полководец, которому царь дал все полномочия. И от имени царя принимать решение, кого уничтожать, кого убивать. Ну, короче, как мясник по-другому не скажешь. Ну, как ему вздумалось, так он и будет поступать. И вот они подходят к одному из маленьких городов Израиля, Витулея, насколько я помню. И парадокс, то есть невероятнейшие вещи. Всегда, везде выходили к этому полководцу с хлебом, солью. То есть, вот склоняли свои головы, мы признаем твое величество, твое могущество, мы воевать не собираемся, мы сдаемся в плен без боя. Ну, образно говоря, так. Делай с нами, что хочешь, только если можно, сохрани нашу жизнь. И вот видят, что городок маленький, но с этого города никто не выходит, в плен не сдаются и не соглашаются принять это владычество этого полководца. И там Священное Писание говорит, что этот полководец собирает военный совет. И говорит, кто знает, что за город, что за люди. Об Израиле-то он знал. Почему они такие маленькие, на что они уповают? На что они надеются? Почему они не выходят? В чем причина? Мне там нравится очень сильно проповедь его одного из военачальников. Ахио, насколько я помню. Ну, имя это уже детали. И он говорит, я, говорит, расскажу тебе историю этого народа. И начинает говорить, как этот народ находился в рабстве в Египте. Ну, надо понимать, что не отделать нечего. Потому что рабство в Египте, если внимательно рассматривать Священное Писание, сами евреи, знатоки Священного Писания, Торы, они однозначно говорят, за то, что, говорит, наши отцы находились в поклонении идолопоклонства, то Бог сказал 70 лет вавилонского пленения. Задумайтесь, говорит, сами и обращались один к другому, очень глубокие истины раскрывали. А какое, говорит, предательство такое сделали наши отцы? Не думаешь ли, что они, говорит, продали своего брата в рабство, и теперь за это, говорит, они расплачивались 430 лет? Вот как евреи, ортодоксы, знающие Священное Писание, однозначно понимают причину рабства народа Израиля в Египте. Это страшные вещи. Но вопрос не здесь. И дальше этот Ахиор говорит, и вот потом Бог сильной рукой, говорит, вывел их из Египта и рассказывает, каким методом Бог их вел в землю обетованную. Наконец приводит их в землю обетованную, и вот они здесь живут, в земле обетованной. И поэтому, говорит, я тебе скажу такое, говорит, заключение. Если, вот на это нам надо обратить сильное внимание, если среди народа этого есть грех, преступление, беззаконие, то ты их возьмешь, ну, образно говоря, чуть ли не голыми руками, без меча и копья, и без лука, и без стрел. Без огненных колесниц и железных, не говоря о деревянных. Понимаете? Это очень простые вещи. Если в них есть грех и беззаконие, ты очень без боя их возьмешь. Но если у них нету греха и беззакония, то ты уходи по-доброму, пока, образно говоря, голова твоя на твоих плечах. Он говорит, что ты делаешь? Ты ослабляешь руки моих воинов, моих военачальников. Но мы сейчас не об этом. Свяжите его, отведите его под стены этого города, под эти ворота. Бросьте, говорит, его там. Я, говорит, когда приду и возьму этого города, я там на площади тебя повешу. И вот взяли этого Хиора, связали, привели, а стражи стоят на своих местах и смотрят, что происходит. Потом в дом царя и военачальников будут докладывать, что они видят. И видят, идет какая-то группа людей, кого-то ведут связанного, это связанного бросили, значит, никуда ты уже не пойдешь, никуда ты не встанешь, значит, как его связали? Ну, наверное, мог идти, а потом еще и связали и не только руки, да еще и ноги, и бросили, все. Это, знаете, вяжите жертву, ведите к рогам жертвенника. Вот что обозначает связать человека и привести. То есть он готов. Не потому, что готов. Его приготовили к жертвоприношению. Его принесут жертву, его повесят. Ну и когда те, говорят, ушли, то стражи быстренько взяли и привели его в дом царя. Развязали, говорит, кто ты, что ты, почему ты здесь связанный. И он рассказывает, у нас вот такой был военный совет. Вот такая причина. Удивлялись, говорит, что вы за народ? Почему вы вот не выходите? Я рассказал всю вашу историю. Я рассказал, как Бог вас вел. Что значит ваш Бог для вас? И я сказал заключительное слово, чтобы так было понятно. Что если среди вас беззаконие, то вас возьмут очень просто. Вы не сможете ни сопротивляться, ничего. Вы все будете разбиты абсолютно. И ваши дети, получается, впереди военных, как сказать, захватчиков,
ну, враждебного государства, ваши дети в плен пойдут впереди. А потом родители возмущаются и говорят: деточки, ну что вы грешите? Почему вы в таком состоянии? Потому что папы и мамы во грехах. А это не видим и молчим. Не скажите нам, пожалуйста, это сейчас рванет, вам мало не покажется. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Зачастую, знаете, за практику работы, сколько, около 40 лет мне приходится работать с народом Божьим, сколько было моментов, что нужно было, понимаете, многие говорили, да меня, говорит, саму, меня самого надо было взять за воротник и носом ткнуть, чтобы мне доказать, кто я такая, кто я такой. И пока, говорит, я своими глазами не увидел, не мог согласиться, что во мне живет это безобразие, беззаконие, прикрытая религией, обрядами, пунктуальностью, знанием Священного Писания. Это ужас. И вот когда он им рассказал об этих вопросах, я сказал, что если у вас беззаконие, то вас возьмут, а если у вас беззакония нету, то лучше уходить, пока голова на плечах. Священное Писание, хотя и полные Библии, я почему так подчеркиваю, потому что есть такие книги, в которых нездравомыслие существует. Где? Не в канонической Библии, пожалуйста, а в полной Библии. Потому что есть местописание, в книге Маковеев говорится страшная фраза. Вот он стал молиться за умерших. Какая, говорит, благочестивая мысль. Это вопреки здравомыслию Священного Писания. Дело в том, что эти книги есть те, которые не боговдохновенные, но находятся в полной Библии, чтобы мы знали. Поэтому будьте очень осторожны. Это уже отдельный разговор, не сегодняшней минуты. Но вот эта деталь там описывается настолько благословенно. И когда, говорит, вот это все, говорит, произошло, свидетельство, такая проповедь, то в доме царя и всех этих военачальников случилось весьма благословенное действие, которое соответствует здравомыслию Священного Писания. У них был пост, освящение и пир. Это проповедь, это же проповедь фактически получается. Безбожник, слушайте, это ослица стала говорить, чтобы остановить безумие Валаама. Ну, образно говоря, так скажем. Чтобы остановить безумие состояния народа, чтобы народ встряхнуть. И там такой был вопль, такой был крик, такая была радость, такое торжество. И на это Бог вышел победой. Иудив потом идет, и голова Лаферна приносится. Ну, кто знает это событие, вот так оно заканчивается. Священное Писание побуждает нас к рассуждению о многих истинах и вопросах. Читаем Иаиля, 2 глава, с 12 стиха. Иаиля, 2 глава, с 12 по 19. «Но ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте и плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив, много милостив и сожалеет о бедствии». Дело в том, что у народа Израиля неоднократно были моменты, у них действительно были посты, это правда. Они одевались во вретище, это такая одежда, которая одевалась фактически на голое тело, для того, чтобы тело чесалось. Лосеницы такие. Они одевали вериги. Может быть, не все, но в большинстве случаев это делалось. Обувалась такая жесткая обувь, не мягкая. Мягкая мозоли не натирает. Жесткая бывала, деревянная. Ну, кто как делал, понимаете, чтобы создать болевые ощущения для ног. Дальше. Они на себя сыпали пепел, прах и прочее, прочее. Понимаете? Ну, с одной стороны, возможно, это и хорошо. Но с другой стороны, зачастую сердце остается таким же. Поэтому Бог говорит у Иаиля. Да, говорит, вы можете раздирать ваши одежды, рвать на себе ваши волосы, вы можете одеваться и поститься так вот, как вот, понимаете. Но зачастую, говорит, эти посты не играют никакой роли. Почему? Потому что вы, говорит, поверхностно решаете эти вопросы, не затрагивая о сердце. Обратите внимание, что здесь говорится. Раздирайте сердца ваши. Что это значит? Затронуть свою внутренность до такой степени, чтобы взять за живое. Как это понять? В свое время Бог, чтобы показать, какую мудрость он наделил Соломону, он
создал одну определенную обстановку, так выразимся. Впрочем, этих обстановок хватало сколько угодно и без того. И так случилось, что две женщины, и они имели беременность и родили в одно время, в одном и том же помещении своих детишек. Жизнь этих женщин не соответствовала правильности, потому что это были легкого поведения женщины, говорит Священное Писание. Вопрос тоже не в этом. И там описывается момент, одна из них заспала. То есть, когда спала, задавила своего ребятенка, и тот умер. Ну, надо понимать, что мальчишки там были или девчонки, то есть одинакового пола были детки. Вопрос тоже не в этом. И что же делать? И ей приходит бесовская мысль. О, у подружки, значит, забрать ее живого, поменять детей местами и поменять одежды на детях. И все. И своего мертвого она в одежду своей подруги подложила к грудям своей подруги. Та просыпается. Ой, мой ребенок мертвый. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. А потом присмотрелась, говорит, это не мой ребенок. Посмотрела на ребенка подруги, говорит, вот мой. Ведь матеря же знают, чей ребенок, правда? Притом знают обе. Попробуйте, вы им докажите. И вот они будут упираться. Одна будет искренно говорить, а другая будет упираться. Правда? Да. Но знает же каждая из них, кто есть кто. Попробуйте, вы докажите. И Священное Писание говорит, что судьи, которые занимались этими вопросами, пришли в безвыходное положение. Так и не смогли ничего доказать. Они чувствуют, но доказать невозможно. А почему невозможно? Потому что до глубины сердца невозможно было взять человека. Боди ужас. Слово Божье – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. До разделения составов и мозгов. А зачастую испорченность бывает до мозга кости. Боди ужас. И там описывается, когда Соломону-то принесли дело, он задает вопрос, чей ребенок мой? Чей ребенок? Мой. А он говорит, это говорит мой, то и бесполезно разобраться. Мы говорим по глубине сердечных чувств. Дайте меч, дайте ребенка. Что сделаете? Рассеките и давайте пополам. Хватит с ними разбираться. Ну так, да? Какая жестокость? Вы серьезно считаете, что это жестоко? Это необходимо. За сердце надо взять. До этого языки говорят. И у одной, и у другой. Дальше. Сердца говорят, но помалкивают, наружу не выходят. Ну, одна же знает, что она не мать, а другая знает, что она мать. Но наружу вот эти чувства не выходят. Эти чувства нужно обнажить. Вывести вот так вот, на чистую воду. Руби, говорит. Давай пополам. И мать, за живое взятая, говорит, не руби. Отдай живым. А мачеха, она не мачеха, да, чужая женщина. Мачеха это, которая все-таки решила. А это как назвать? Я не знаю, какое слово назвать. Если ей до мачехи далеко, не то, что до мамы. Руби, ни мне, ни тебе. Он говорит, ну, вы сами, говорит, теперь видите, где мама, а где и не мачеха. Вот она мама, отдайте маме. Кто мы? Матеря этой церкви или мачехи? Руби! Уеду отсюда. Перейду в другое собрание. Пойду, когда мне хочется, куда мне хочется. Мне так важно. Или у нас боль о том, что, понимаете, это церковь. Это тело Христово и мое место здесь. Я не думал это говорить. А теперь говорю прямо. Хватит заниматься этим безобразиями. Если это тело Христово, или это твоя семья, не разделяй ее. А или до сих пор ты не определился, что твоя семья, или не определился, задумайся. Это серьезные вещи. Поймите, мы хотим, чтобы огонь Божьего благословения прошел. Мы хотим, чтобы, понимаете, жертвоприношение было принято. Бог сказал, хорошо, Авраам, мы сделаем с тобой этот вопрос. Можете проверить в Библии, в Ветхозаветное Писание. И говорит, вот чтобы у нас был завет, чтобы у нас было беседы, рассуждения с тобой, своими словами, ты сделаешь вот что. Ты рассечешь животных, телица, коза, птица ставишь ценами. И написано в Священном Писании, что он разделил эти тела и проходил между рассеченными телами. Потому что напал ужас, страх, тьма. Нападали хищные птицы, и нужно было отгонять, и нужно было определенное время находиться в этом месте.
И знаете, это было очень сложно, это было очень трудно. Зачастую бывает в нашей жизни не исключено такие возможные моменты. И когда он проходил туда и сюда, Священное Писание говорит, апостол Павел пишет, с оружием правды в левой и правой руке. Ах, вот ты что имеешь в виду? Это чтобы, знаете, мне рассечь мою внутренность Словом Божьим и увидеть, кто я есть. И вот когда я прохожу каждый свою внутренность, поэтому наше дело сегодня каждому смотреть самого себя. Боже, какой вклад я вношу? Что со мной происходит? Какое благословение через меня? Не мучаются ли, не страдают мои ближние, окружающие? Доволен ли ты, согласен, как я живу и как я хожу? Это страшные вещи. Здесь вот об этом говорится. Раздирайте сердца ваши, а не одежды. Раздирайте сердца ваши, не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, и долготерпелив, и многомилостив, сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. У вас трубите трубой на сегодня. Назначьте пост, объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев. Соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Для меня, знаете, где звучит? Вот тогда вы увидите жениха вашего, и тогда вы увидите, какая вы невеста. Жених-то наш Иисус Христос, а мы церковь его невеста. Вот когда, говорит, будете раздирать ваши сердца, и когда в плаче, посте, молитве, с благодарностью будете приходить на освящение, я, ты, мы, вы, они, тогда для нас откроется слава нашего жениха, Сына Божьего. Тогда откроется слава невесты. Понимаете, не религиозное состояние, что мы приходим на богослужение. Поймите правильно. Мне приходится на протяжении вот всей моей жизни, работая с церквами, с народом, приходилось неоднократно замещать епископов. Вопрос не в этом. С церквами работаю очень немалое количество, с наследием Божьим. К чему я вышел? Или что показывает Бог? Это очень печальная картина. Апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Так и ходите, и понятно, как вы ходите, как вы Его приняли. Я так обобщающую сразу фразу эту говорю, чтобы было понятно. Что я вижу? Значит, кто как принял Христа своим Спасителем, тот так и ходит. И вот такие факты. Люди являются членами церкви, вступившие в завет с Господом, ну, по 30, по 40, по 50 лет, так условно скажем. Дальше. Находятся в проблемах своих вопросов почти такое же количество лет, даже еще и побольше, потому что большинство вопросов занесено в церковь, в их внутренности, с недоконченными вопросами их очищения. Следующий ужас заключался в том, что немалое количество вопросов это было, знаете, забетонированные погреба там в глубине, внутри. Многие моменты люди закрыли, оставили и считают, что они решили, и все, на этом все свободно. Но когда Бог открывает какие-то темы или беседы, знаете, странные реакции происходят. Слушай, наконец, говорит, меня вот это зашевелило. Наконец что-то стало мне шевелиться во внутренности. Я говорю, а что до этого? А до этого, говорит, спокойное состояние такое в сердце. Ничего, говорит, меня не трогает. А знаете, что я сказал? Я сказал, говорю, ты знаешь, что такое слово вероломство? Это когда ты знаешь и делаешь преступление. Вероломно жена поступает против мужа, муж вероломно против жены. Вопросы измены. Ой, это слово меня зашевелило. А до сих пор ни одна тема не шевелила. Человек находился в жутком состоянии. Другие моменты коснулись, понимаете? Говорит, слушай, на многие вопросы я поставил точку. Но сегодня, говорит, наконец начинаю видеть. И получается, меня необходимо взять и носом, образно говоря, ткнуть, чтобы показать, что я себя представляю. Так посмотри, что во мне, говорит, творится. Знаете... Чтобы эти вещи увидеть, необходимо задуматься о многих моментах. Мы о вопросах, чтобы нам рассмотреть, что в нашей внутренности происходит. Знаете, у моего друга, я как-то, может, вам рассказывал, не могу точно вспомнить, он когда был, ну, неверующий, так выразимся, или как, ну, в армии служил, вопрос тоже не в этом. Вот. И у него печальная вещь такая произошла. Но, с другой стороны, радостная, с хорошим последствием. У него были, ну, как назовем, блуждающие нарывы. Что такое нарывы? Это вот фурункулы или чирики, или нарыв. Кто как понимает. Ну, потом гной оттуда выходит, это воспалительный такой процесс. Шишка такая надувается на любой части тела. Ужас заключался в том, что то на руке вскочит, и вот оно, понимаете, натягивает, натягивает, никак не натянет, и вот болезненное состояние воспалительное такое, и не рассосется, не поймешь, что, понимаете, и выдавить не выдавишь, и операцию не сделаешь, ничего не получается. А пока это с этой руки, понимаете, там на плечах, там на спине, там на животе, там на ногах, и он в этих нарывах почти весь, понимаете? Ну, эти нарывы то подымутся, то исчезают, и вот такое издевательство, по-другому не скажешь. И он говорит: Сергей, ты знаешь, говорит, и вот однажды, когда, говорит, я был в армии, этот нарыв, говорит, у меня выскочил между шеей и плечом. И такой, говорит, нарыв громаднейший. Я, говорит, не могу ни повернуться, ни сесть, ни дышать, ни лежать, ни ходить, ничего. И, говорит, мне посчастливилось, что, говорит, в той стране, СССР когда-то было, тогда, где далекие времена, и вот военная хирургия, военные госпиталя всегда были на высшем уровне, не то что а гражданские больницы и так дальше. И вот, говорит, я попал к хирургу, и хирург сделал мне операцию. Он раскрыл этого фурункула, не вырезал, раскрыл. И вытащил оттуда размер стержня с голубиное яйцо. Ну, я не знаю размер голубиного яйца, но, наверное, это как ноготь большого пальца у меня, ну, примерно, или вашего там, ну, чтобы понимать. Оно само не выходит, надо было разрезать и оттуда его вытащить. И знаете, что он сказал? Теперь, говорит, в твоем теле больше блуждающего нарыва не будет. Это не значит, что у тебя не будет простуды там или чего, это такие, говорит, мелочи. Но блуждающего больше не будет. Вот, знаете, что я хочу сказать? Вот среди нас началось блуждающее такое состояние. Нарыв то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь, то там. Нам надо это скрывать. И от этого освобождаться. Каждый проверяет самого себя. Читаем место Писания, Деяния апостолов 5 главы. Это момент Анания и Сапфира. Но нас не интересует Анания и Сапфира, нас интересует совершенно другая история. Вы помните этот момент? В предыдущей главе описывается то, что вот каждый не почитал своим ничего, приносил к ногам апостолов, вложил, и на этом все, отдавалось в церковь. Но так поступил Варнава, назвали силы тишения. А вот, очень похоже, что Анания и Сапфира тоже хотели иметь вот такое, понимаете, доброе мнение о себе, поднять авторитет свой, очень похоже. Вопрос не в этом. И вот они продают имение, но часть имения приносят, а часть имения прячут. Он говорит, разве это не твое было? Знаете, я сегодня не разбираю вопрос Анании и Сапфиры, нас другая вещь интересует абсолютно. Но немножко нам нужно этого коснуться. А дело в том, что раз Анания и Сапфира не все принесли в церковь, значит, их сердце не с церковью. Вы это понимаете или надо объяснять? Дальше. Значит, часть их сердца имеет свое мышление, свое понимание, и у них два... Они на двух стульях, они на двух фронтах. Часть сердца у них в церкви, и часть сердца у них нет в церкви. И потому та часть сердца, которая не в церкви, той части сердца необходима часть имения. Это закон. Почитайте, исследуйте, помолитесь, вы это увидите. Это закон. 1+2=3. И это сейчас нас не интересует. Потом он приходит, это обман. Почему вы согласились? Ты позволил сатане, допустил вложить мысль, солгать Духу Святому. Ты не людям солгал, а Богу. Тот падает замертво, потом жена, их хоронят. Нас это тоже не интересует пока. Нас интересует другой вопрос, на который Бог заострил внимание. Нам нужно об этом задуматься. Читаем в этой 5 главе Деяния с 11 стиха до 15. Деяния 5 с 11 до 15. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Слышавшие, надо понимать, внешнее, а церковь – это внутреннее. Как мы понимаем, великий страх объял всю церковь? Это страх чего? У, какой сильный Бог, какой славный, да? А дело в том, что когда наш Господь в одни плоти сказал, один из вас предаст меня, то заговорили о предательстве все, да, нет? Потому что каждый прочувствовал степень своего предательства. Но такая степень, которая была в Иуде, это был единственный экземпляр. У Петра была тоже серьезнейшая степень предательства. Да или нет, как вы считаете? Иисус говорит, ты от меня трижды отречешься. Да, это поменьше ответственности, ну или как сказать, беды или степени повреждения, чем у Иуды. У Иуды все, на этом закончилось. У Петра была возможность раскаяния и тому подобное. Я говорю о вопросе, они прочувствовали вопрос предательства. Думаем. Здесь говорится, великий страх объял всю церковь. Если сейчас дальше будем исследовать, то мы обнаружим удивительнейшую вещь. Церковь, большинство членов церкви почувствовали свою духовную несостоятельность. Знаете, что это такое? Недоочищенность. Где написано? Читаем дальше. Внимательно читаем, а потом дома еще поразбираете, чтобы перепроверили, чтобы не сказали. Сергей сказал, но. В свое время, когда мне это Бог показал, говорит, ты обрати внимание, ты всегда поговорил и показывал, что грех Анании и Сапфиры – это единственный грех в церкви. А ты, говорит, не хочешь посмотреть, что там обстановка была довольно-таки не из приятных. И каждый, почти может быть не все, но все-таки были в недоочищенности. Откуда она взялась? Вот это вопросы очень серьезнейшие. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершалось в народе многие знамения, чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Надо понимать, что это потом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицах и полагали на постелях и кроватях. Дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Когда вы будете, сейчас я не буду очень глубоко, может, этого касаться, но частично коснусь. Когда вы читаете вот эту вот постановку изречения в нашей русской Библии, на что здесь говорится? Что посторонние до сих пор заходили в церковь. А после этого события перестали, испугались. Уверовавших же все более и более. Это звучит о вопросе. Они настолько освещались, что знали, с кем будут иметь дело. А вот когда с этого конца читаешь, на начало великий страх объял всю церковь, вот как апостолы зашевелились, не я ли предатель, вот так церкви зашевелились, а я недоочищенный. А что дальше? Рассказываю случай. Это старая, это очень история, но для меня очень классический момент лично моей внутренности. Я это пережил на себе и рассказываю это событие. Это были примерно 80-е годы. Сейчас 2017-е, это 1980-е. И к нам в собрание, где я был в церкви, приехал пожилой брат. Очень интересно рассказывал темы проповедей. Ну, чем это мерить, конечно. Вот. И он рассказывает такое событие. У нас, говорит, в церкви был такой случай. И он назвал, но я не знаю, я не скотовод, не землепашец, я не знаю этих терминов. Что-то он сказал, что в их корове там у кого-то не то молока она мало давала, не то жирности мало было в молоке. Ну, какой-то недостаток такой в корове. Ну, в принципе, с этим можно тоже соглашаться. Это не болезнь. Ну, вот такая корова. И вот мы, говорит, с хозяюшкой, это он рассказывает про кого-то, говорит, решили продать эту корову. И сказали, Господи, благослови нас продать эту корову. То есть мы не обманываем, какая она. Ну, кто-то хочет такую купить, пускай купит. А мы вот хотим купить, чтобы там или молока, или жирности, чтобы было больше. А может и того, чтобы было больше. А мы хотим вот такую коровку. Ну, для нашего семьи, для нашего хозяйства нужно. Что здесь плохого? Все нормально. И говорят, если мы продадим дороже, а купим дешевле, то разница денег, сколько бы ни было, будет твоими. Ну, сказали, очень хорошо сказали. За сколько продали, за сколько купили, не могу сказать, но у них осталось 100 рублей. 100 рублей, чтобы вы понимали, раньше, в те времена, 150 рублей в месяц мало кто зарабатывал. Месячная зарплата 150. А тут они, понимаете, почти месячную зарплату выигрывают. Знаете, дальше происходит. И вот он говорит, ну, жена, Бог благословил, продали хорошо, купили еще лучше. Теперь мы же сказали, что разница будет Богу принадлежать. Давай 100 рублей, я несу под салфеточку. А она ему отвечает: где ты видел, чтобы под салфеточку, а сборы, вот у вас, допустим, там сокровищница, вы ложите, да? В других церквах, допустим, поднос носят, и сразу видно, кто что ложит. В других церквах сумочки там, ну, сумочку подали, ты не видишь, сколько положил, но рука, правда, есть кто ложится, опускают руку пустую. Ну, сейчас вопрос не в этом, это безобразие, беззаконие. Кому делаешь такие вещи? Это же вообще кошмар какие. Вопрос не в этом. И для мира в семье он решил, это безумие, чтобы сохранить мир в семье, ну, половину суммы. Половину отнеси. И вот он под салфетку раз рукой положил эту половину суммы. Только отходит в сторону, а к нему обращение. Ты поступил как Анания и Сапфира. Кто знает? Он же знает. Никто другие не знает. Он, не знаю, за голову не хватался, умным видом или с каким. Это уже детали. Это рассказывает брат на проповеди. Возвращается домой, жене говорит: слушай, ты знаешь, вот так вот положил, никто же не видал, а вот такое слово было. Она у него епископша была, а он у нее в диаконах не был. В рядовых членах. Слушай, не по слову, что ты тут это самое рассказываешь? Ради мира в семье он решил помолчать. Утром просыпается, корова дохлая. И сдохла, померла. И он говорит: слушай, вместо коровы должны были помереть я и ты. Бог же сказал, Анания и Сапфира. Хватает эти оставшиеся 50 рублей, бегом в церковь и отдает церковь. И вот я сижу, слушаю эту проповедь. О, такое умиление в сердце. Я говорю: Господи, как это чудесно. Вот чтобы в нашей церкви было такое пробуждение. Вот нужно, чтобы вот так вот корова тут у кого-то сдохла. Ну что, кто-то Анания и Сапфирой был бы. Ну, конечно же, нет. А вы бы что сказали? Наверное, тоже так же. А потом, знаете, меня как тряхануло. Я как испугался. Говорю: не-не-не, Господи, не надо, не надо. И знаете, что я сказал? Ну, наверное, вы не знаете, что я сказал. Сейчас узнаете. Хоронить будет некому. Если вы не забыли русский язык, то вы должны понять, что я сказал. Хоронить будет некого, никто не умрет. А хоронить будет некому, помрут все. Понимаете? В этот момент я увидел и себя, и свою жену, и весь народ. Я за голову схватился. Боже, как мы до сих пор все живы. Ну, ладно, грехи других легко можно увидеть. Свои. Я свои увидел. Понимаете? Вот это место Писания об Анании и Сапфире показывает, что состояние в церкви оказалось недоочищенным. Позволили немалое количество людей, кто что сами для себя. И на этом основании стало вырастать вот это безобразие и беззаконие. Вот, пожалуйста, Анания и Сапфира вылез. И пошел блуждающий нарыв по всему телу. И вот это теперь то, что вскрылось, Бог дает возможность, вся церковь очищается. После этого срабатывает уже тень Петра. Это серьезные вещи. Нам нужно задуматься об этих вещах и задуматься. Боже, покажи мне, каков я есть. Покажи мне, какова я есть. Что в нас происходит? Следующий момент, который нам необходимо будет порассуждать. Думаем очень серьезно об этом поводе. Дело в том, что, работая с наследием Господним, Бог неоднократно показывал, что в большинстве случаев наследие Божие не понимает этого значения, места Священного Писания. Мы читаем в Матфея 21 главы. Если кто записываете, записывайте, чтобы вы потом могли проанализировать, посмотреть, потому что это очень серьезные вещи. Матфея 21, мы с 28 по 46 почитаем. Но здесь очень много сюжетов. Итак, начинаем, что Бог рассказывает. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорит ему первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мы, три блудницы, поверили ему. А вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Как мы понимаем, что значит работать в винограднике Божьем? Можете вслух не отвечать, ответьте пока мы сами для себя. Согласно этому местописанию, работать в винограднике Божьем, сказано, распахивая свою внутренность. Где это видно? Мытари и блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие. Идти в Царствие Божие – это распахать свою внутренность и прекратить быть мытарем и блудницей. Или блудником. Я не сказал, что мы блудники, что мы мытари. Но Христос сказал о вопросе. Оказывается, когда человек видит свое состояние и раскапывает свое состояние, это работа в винограднике Божьем. Теперь такой вопрос возникает. Мы видим чужие сучки или видим свои бревна? Вот теперь ты проверяй. Священное Писание говорит, что оказывается, бревна в наших глазах не мешают нам видеть сучки в глазах других людей. Да, правда? Правда, именно так и сказано. И удивительные вещи, мы зачастую видим это в глазах других. А знаете почему? Потому что зеркало Слова Божье, не смотрим в него, и оно не смотрит в нас. Это говорит о том, что мы в винограднике Божьем не работаем. Когда мы начинаем работать в винограднике Божьем, вы знаете, есть интересные такие моменты, я как-то с вами рассказывал, беседовал. Один из братьев, служитель, говорит: «Братья, вы знаете, я, говорит, просто не могу на кафедру выходить проповедовать. Почему? Ну, потому что, говорит, там в зале сидит один, говорит, из братьев, который только и пишет доклад обо мне. Как я посмотрел, как я сказал, как руку простер, какой интонации. Вот не так, не то. Ничего нету, но что-то находит. Не то, что против Священного Писания сказал. Ничего такого нету». И вот, говорит, я не успеваю, говорит, после кафедры, после собрания спускаться, он ко мне бежит: «Ты его не так сказал, не так сделал». Я, говорит, уже устал. Хоть не проповедуй. А вот он: «Знаете, говорит, что я придумал?» Ну, это неверные вещи. Я просто пересказываю, что он сделал. Я, говорит, он за мной следит во время собрания, а я сижу и за ним слежу. И вот мы, говорит, занимаемся. Знаете, друг против друга. Так, ага. Не столько, говорит, слушаю Слово Божье, и чтобы оно касалось меня, сколько глазею на него. Так, ага, туда посмотрел, так, туда. И вот после собрания он ко мне идет, а я, говорит, к нему на перегонки бегу. Он, говорит, не успел открыть рот, чтобы мне сказать, а я ему как выпалил, а ты вот так, вот так, вот так. И он, говорит, опешил, остановился. На следующий раз он ко мне, а я к нему еще и быстрее. Я говорю: «Ну и что, сработало, брат?» Он, говорит, сработало. Отбил ему всякую охоту за мной слежку делать. Я говорю: «Да он же не покаялся». Другой вариант. Брат не успевает с кафедры сойти, к нему сестра подходит и тетрадь. Вот там, вот там, вот там, вот там. Не то, что ты не по слову сказал. Нет. Это не говорится. Другие какие-то вопросы. Ну ты все сказал. Да нет, она переворачивает вторую страницу. Кажется, я вам это рассказывал. Ну ты все сказал. Да подожди, там еще третья. И так вот каждое воскресенье, так, говорит, до ужаса, говорит, дошло. Хоть не делись, хоть не проповедуй. Господи, говорит, что такое? А Бог говорит: «Это моя овечка. Она заблудилась. Помолись о ней». Когда, говорит, о ней хорошо помолился во имя Господня, как это уже можно себе представить, как, вы знаете, приходит следующее собрание, сестра в зале, но не подходит. Ну ладно. Следующее собрание, сестра в зале, не подходит. Я, говорит, уже к ней подхожу. «Сестричка, что с тобой? У тебя что, ничего нету мне сказать?» Она говорит: «Братик, мне Бог показал мне, меня саму, что я себя представляю. Мне не хватает времени с собою справиться. Мне ли за тобой следить?» Я желаю нам всем, чтобы нам, каждому и каждой, увидеть самих себя. Только когда, знаете, с чем я еще столкнулся? Священное Писание говорит: «И когда вы увидите, что вы из себя представляете, вы себя возненавидите». Так говорит Священное Писание. И Священное Писание говорит, я обходил, я говорю, народ мой, чтобы увидеть. Ну что они скажут? И никто не говорит: «Что я сделал? Да что я наделала?» Но ужас заключается в том, когда мы все-таки начинаем прозревать и начинаем кричать: «Какой ужас, что мы из себя представляем, чтобы вот здесь вот дьявол не поймал». Потому что сколько людей, братьев, сестер, потом признавались в этом и молились мы за то, чтобы они освободились. Разве я такой нужен Богу? Разве я такая нужна Господу? Разве такой я нужен жене, мужу нужна? Разве я нужна церкви, моим друзьям? И дьяволу только и нужно загнать человека и добить его и погубить до конца. Слушай, ну когда ты такое видишь в своем состоянии, дай Бог, чтобы ты увидел что? Что каков ты есть, какая я есть, да? Чтобы Господу бежать и сказать, Боже, но приходящего к тебе ты не изгоняешь вон. Помоги мне дальше освобождаться, очищаться. Вот это важные вопросы. Выслушайте, говорит, другую причину. Итак, работать в винограднике, его это рассматривать самому, самого себя. Выслушайте другую причину. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдал его виноградарям, отлучился. Когда же приблизились время плодов, он послал своих слуг виноградники взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, кого прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследник наследством его. И схвативши его, выбили вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа есть дивно в очах наших. Вы знаете, Бог задает вопрос всегда по Священному Писанию сегодня. Пришла очередь до нас с вами. Дело в том, что когда мы смотрим на эту притчу Бог определил своему сыну передать в уши всего наследия Господнего. В этой притче говорится о вопросе, что вот те рабы, которых посылал хозяин виноградника взять плодов, это были проповедники правды, пророки, посланные Богом во все времена народа Израиля. Понимаем мы это? Последнее время, говорит, он теперь уже послал Бог. Хозяин виноградника, сегодня читалось, он есть виноградарь, который будет обрезать и очищать. Он посылает своего сына. Смотрите, ужас в чем заключается. Непринесение плода – это следствие того, что мы не распахиваем, не раскапываем свой внутренний виноградник. Это значит, мы собираемся строить, но мы отвергли краеугольный камень, который есть Христос. Ужас. В чем? Можно, оказывается, говорить, что приняли Христа своим Спасителем, обещать Ему добрую совесть, вступить в водное крещение в завет, принять Духа Святого с говорением на иных языках, но оказаться не желающими ничего не иметь с Господом. Как это может быть? Если не раскапываешь свой виноградник, это как раз и происходит. Он говорит, я жду от тебя плода твоего покаяния. Чтобы ты увидел каждый самого себя. А ты, говорит, мне приносишь плод какой? Он не так сделал, она не так сделала, они не так сделали, что сделал ты. Отсюда вытекает вывод. Как только мы показываем на чьи-то грехи, это первый признак, что мы не работаем в своем винограднике. Мы злые виноградари. У нас нету плода. И если к нам послать слово от Господа, мы начинаем бить. Никогда не задумались? Не нравится нам это? Нас надо взять за воротник, и чтобы нас ткнуть, чтобы мы увидели себя. Вот где ужас. Иисус говорит им, разве вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И слышавшие притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его. Но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Реакция. Обратите внимание. Сегодня наш вопрос. Да, мы сейчас можем быть унылыми, можем быть печальными, потому что нам не нравится эта тема. С другой стороны, может быть, потому что нам печально. Господи, как хочется от Тебя получать слово. А это разве не слово от Господа? А какое нам слово нужно? Вы знаете, у меня было в свое время определенная степень уныния. Что в ней проповедь, то обличение. Мы в малом собрании, домашнем, это старая уже история.
Что не проповедь, обличение. Я просто уныл, знаете, в своей внутренности. Думаю, да что же такое? Это была моя беда. Мне нужно было рассмотреть самого себя, во-первых, а потом рассмотреть Священное Писание. И кто-то один из братьев открывает место Писания, читает обращение нашего Господа к седьмой церкви книги Откровения. Помните, там он к семи церквам обращается, Иоанн записывает, потом будет посылать. И вот он проповедует с этого обращения к седьмой церкви, а там есть интересная фраза. И вот я ее прочитаю сегодня для нас с вами, для всех. Удивительно то, что это же церковь. Да, дальше. Что мы об этой церкви знаем? Христос сказал, что вот он ходит посреди светильника, в светильнике есть церкви, а в руке держит звезды. Это есть служители этой церкви. Так, да, написано? Так. И вот к одной церкви он обращается, к седьмой, последней, и дает ей характеристику. И при этой характеристике мы прочитаем вот эти слова. Что мы по этому поводу скажем? Это же церковь. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Это Откровение 3 глава 14 стиха. Откровение 3, 14. Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Ну, слушайте, ну церковь, как это не холоден, не горяч? Ну ладно, это к служителю, это к какой личности. Если внимательно смотреть, это для каждого человека того конкретного собрания. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Интересные вещи. Как такое может быть? Но это же церковь, церковь же все работает. Дальше. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ничем не имею нужды. Здесь не говорится о материальных благах, о имуществе, здесь говорится якобы о духовных ценностях. Все нормально. Народ есть, прибавки в церкви есть, служение существует, богослужение есть, проповеди есть, хоры есть, пение есть. Ну, если там у них были молодежные, есть подростковые, есть миссионерство, есть. Все есть! А он говорит, послушай, ну здесь страшные вещи происходят. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Ну, позвольте, это если бы проповедник стоял бы в церкви и такое говорил, что бы вы сделали с ним? Собрали бы членское собрание и сказали, брат служитель, что это такое? Он бьет по рукам, по ногам. Хотим подниматься, он такие какие нам вещи говорит. Не холодный, не горячий. Говорит о вопросе, что мы жалкие, несчастные, слепые, ноги. Да когда закончатся такие проповеди? Сколько можно такое говорить? Но это же проповедь Христа. Или апостолов. Это Иоанн пишет? Но он записывает, и он отошлет. А кто говорит? Иоанн, ты в искушении, надо проверить, тебе Господь являлся. Я такие вещи видал. Вот описывается событие. Это знаете, что здесь говорится? Если внимательно посмотреть. А здесь, когда внимательно исследуешь это место Писания, не в смысле вот эту церковь, вообще обращение к семи церквам, оно звучит так. На совете неба были испробованы все методы, чтобы было обращение к этим церквам. Результата нету. Пока мы берем эту хотя бы последнюю седьмую церковь. Каким образом скучу, никаких результатов. Что не делаю, никаких результатов. Через проповедников посылал, не работает. Вот так посылал, не работает. Того побили, того запретили. Ну так получается, сегодня мы прочитали. Теперь через сына моего пошлю. Скажи им слово. Вот я передаю слово, говорит, а ты, Иоанн, запишешь. А потом это записанное передашь им, потому что, говорит, по-другому уже не работает. Если бы нам сегодня говорил бы какой-то проповедник вот такие слова. Что с нами? Мы бы ему что сказали? Знаешь, посиди да помолчи. Надоел ты со своими проповедями. И вообще, чтоб ты больше не проповедовал. Да или нет? Думаем. А здесь Христос уже говорит об этих вещах. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател. Он говорит, я знаю твои дела. Ну что, говорит, надо перед тобой выложить твои дела и показать, кто ты есть. Если, говорит, надо будет, я, говорит, тебе покажу. А потом поговорим, что ты скажешь про себя. Так вот, работая с народом, я не один раз уже замечал. Это уже тысячи случаев, не сотни даже. Когда люди вот так вот упираются, Бог попускает, чтобы они столкнулись с такими вещами и увидели, что у них сидит и живет. Но потом, чтобы не ожесточились.
Советую тебе, да, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ничего не имею нужды, я не знаю, что ты несчастен, жалок и нищ, слепнак. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Ну, попробуй такую проповедь, скажи. Вот сегодня мы такую проповедь слушаем. И белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Апостол Павел говорит, только чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Нас не устраивают такие темы. От них на зевоту тянет, на сон. Надоело нам такое слушать. Не хочется. Роста у нас нету от этого. Роста у нас нету не от этого, что мы такие темы слушаем. А роста нет у нас от того, что у нас грехи сидят. Вот оно что. А богослужение есть, собрание идет. Все вроде чинно на месте. Советую тебе, значит, обогатиться белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ты что, Господи, хочешь сказать, что, говорит, мы слепые? Ага, вот еще как. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Так, будь ревностен и покайся. И когда вот это место Писания читалось, а я сидел в унынии, и вдруг мои глаза попадают вот на эту фразу. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Слушайте, какое воскрылие у меня появилось. Потом следующему мне нужно было подниматься, читать то, что Бог определил тему. Я поднялся и начал с этого места. И говорю, знаете, я говорю, так мне тяжело было. Я думал, ну сколько же можно? Все время обличение, да обличение, обличение, да обличение. Ну скажи, Господи, что-то доброе о нас. А он говорит, кого люблю, тех обличаю, наказываю. И так будь ревностен и покайся. И все, работает. Принимаем обличение дальше. Каемся. Я думаю, может, без наказания обойдется. Но Священное Писание говорит в Новом Завете, Павел пишет евреям, наказания на сегодняшний день бывают нерадостные, они очень печальные. Но потом доставляют мирный плод праведности, будучи научены для того, чтобы и вот эти люди потом будут иметь участие в святости Его. Стоп, 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 минутку назад. Значит, без наказания, без обличения мы не можем иметь участие в святости. Значит, что, так мы святые или не святые? Да, он призвал нас званием святым. Да, это правда. Но сегодня к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Но это не значит, что мы спасены на этом точке. Вы знаете, однажды я смотрел икону. Что ты смотрел? Икону. Как я понял, что это икона? Потому что, когда иконы пишутся, рисуются, там у них своеобразное, ну как сказать, написание картины этой. Но сразу понятно, что это из иконостаса, вот эти вот ореолы вокруг головы святых. Ну, понятно. Ну, я так глянул, бегло, а потом остановился, думаю, вот это правда. И там лестница так сбоку смотрит, ступеньки наверх, 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 открытая дверь, и там чуть-чуть видно, значит, такое в этой картине нарисовано, восседящего на престоле Бога. Но Бога самого не видно. И вот люди в святых этих ореолах поднимаются, кто вначале по ступенькам, кто уже больше прошли, кто половину, кто почти до конца, а кто одна нога уже туда, а вторая нога пока мисс еще, ну, как сказать, до порога, а та уже через порог переступил. Осталось вторую ногу туда, в Царствие Божие внести, и все. Уже невозможно погубить спасенного и спасти погибшего, если он погибший. А сбоку стоят бесы, и у бесов арканы, или лассо. Это чтобы коров ловить, там, лошадей, понимаете, они крутят и швыряют. Это все нарисовано. И вот один киданул, и вот его лассо пролетело, и никого не поймал. А другой киданул, кого за ногу поймал, кого за руку поймал. Кого за уши, кого за язык, кого за голову. Сейчас всего это не вспомнишь. Думаю, так это православные такую правду написали. Знаете, какая была? А вот кого-то там, понимаете, одна нога уже у Господа, а за вторую зацепили и тянут. Кого-то тянут, кто-то уже сваливается с лестницы, а кто-то уже головой вниз, а кто-то еще упирается. Я думаю, вот это да. А теперь давай-ка проверяй каждый себя, что у нас. Думаем. Рассказываю еще сюжет. Вот так вот, один из таких моментов. Кажется, я у вас говорил, не могу точно вспомнить. Если повторю, значит, это неплохо. И вот прихожу в один из госпиталей. Там пожилая старица лежит. И она свидетельствует, о Господи, такая возбужденная, такая благословенная, так все чудесно. Глаза сверкают, руки вот, знаете, так на возвышенные поднимаются, на лежачем состоянии. И врачи так видят, что ей скоро надо будет умирать, потому что у нее рак, вопрос не в этом. И она говорит, я всем свидетельствую о Господе, и говорю, что я не боюсь умирать. А они говорят, за историю работы в госпитале первый раз видим такую женщину, которая не боится умирать.
Слушайте, свидетельство, правда, чудесное?
Это ж, ну, такое благословение. Это ж... Вот. А Бог мне говорит, а что ты видишь в ее глазах? И я говорю, это же обман и афера. Она обманывает сама себя. Она же, говорю, погибнет. Она кричит, что она не боится умирать. Она кричит, что знает Господа. Она проповедует о Господе. Ну, а ты же скажи ей об этом. Господи, ну как такое сказать? Старца не укоряй, старицу не укоряй. Ты понимаешь, надо, чтобы по рукам не дать, да по ногам, чтобы не ударить. Надо же душу поддержать. Так надо же правду сказать. Боже, как эту правду сказать, откуда зайти? И Бог показывает, а ты что, забыл? Когда я тебя посылал, чтобы ты посещал тех, которые прикованы к одру. К одру, ну, то есть больные. Особенно те, у которых дни уже сочтены. И очень многие действительно были в таком положении. Помнишь, говорит, я же тебе сказал, говорит одну только фразу. Сущность фразы такая. И вот вы всю жизнь жили, и наконец вы дождались этого благословенного момента, ожидаете, когда за вами будет послана огненная колесица неба, как за Ильей, чтобы вас взять в небо. Это мечта ваша! Вот теперь должна я сбыться. И вот это скажи. И вы знаете, когда я это говорил, большинство людей, у них начинался нервозный такой тик в глазах, на лице. Я говорю, что случилось? Я не знаю, куда идет. Я не знаю, что меня ждет. А тот говорит, не может, чтобы он за мной пришел. Я говорю, как? Ну ведь вы же христианка, ведь вы же христианин. Ведь вы же говорите на иных языках. Ну как такое может быть? Вы же обещали ему добрую совесть. Вы же говорите, что это ваш небесный отец, вы его дитя. Ну почему это? И сколько я семей так вот прошел, все одинаковую песню пели, только немножко в разных тональностях. Что они не уверены, и они не знают, что их ждет и во что это может вылиться. А некоторые знали, что они не идут в небо. И когда однажды в следующее место я пришел, старица лежала, она мне запомнилась потому, что она была вся беленькая. Ну, у нее и волос был белый, и лицо было белое, и тело было, и руки были белые. Это один из признаков бывает, что когда уже осталось буквально считанные дни, чтобы уже человек уходил. И она лежала, знаете, как пласт, и руки, потому что, ну, уже такое состояние здоровья. И я ей сказал ту же самую фразу, что вот вы ожидали этого благословения всю вашу жизнь, и, наконец, через несколько дней за вами огненная колесница будет подана. Вы знаете, она исполняется Духа Святого. Вот эти плети, руки лежащие, поднимаются в небо. И она молится. И я диву даюсь. Думаю, вот это да. И Бог показывает, вот что ты должен был видеть во всех случаях тех людей, которых ты посещал. Но ты видел подлинную правду. Ихнего ненормального духовного состояния. Так вот, теперь эту историю расскажи вот этой вот сестре, старице в госпитале, в глазах которой ты видишь, что она занимается самообманом. И я ей рассказал вот этот случай. А потом рассказал другой, кажется, у вас тоже рассказывал. Дедушка, ему за 60, за 70 лет, никак умереть не может. Что нормально, слушайте. Попробуй ему скажи, что вот он нагий, без одежды, что он бедный, жалкий, несчастный. Попробуй ему скажи. Он и Господа принял своим спасителем, и добрую совесть обещал, водное крещение принял, и Духа Святого принял с иными языками, и молитвы, и пророчества, и видения, и откровения, и старцы сновидениями вразумляемы будут. Все у него работает. И жена у него в Господе, и брак христианский, и детей христианами вырастил, отдал замуж, поженил, уже и внуки поженатые, понимаете, а умереть не может. Наверное, вы знаете эту историю, что я когда рассказывал. Пришли молиться, ничего-то не получается с ним, братик, что тебе мешает, да ничего мне не мешает. Вот интересно, ничего не мешает, а умереть не может. А знаете почему? Потому что если умрет, то известно, куда пойдет. И вдруг Бог открывает. А в 12-летнем возрасте, когда вы там на перекрестке деревенских дорог, но тогда мячей не было, игрушек не было. Старые-старые времена. Это вот дедушка уже давно в вечности, уже у Господа, потому что, конечно, результат очень благословенный был. Делать вам было нечего, пришла безумная мысль. Стоит столб. Ивановка туда, Петровка туда, Степановка туда. Ну там, указатели, кто-то такой добрый человек сделал. Они стоят, пришла же им бесовская такая мысль. может, когда-то мы с вами будем беседовать на тему. Пришла же им мысль, даже апостолам. Какие нам приходят мысли, чего ради? Это уже отдельный разговор. До этого столба крутнем, чтобы шли в Ивановку, пришли в Степановку. Чтобы им так и было. Вот так как крутнули этого столба, развернули, люди подходят, Степановка пришли, а там Петровка. Да чтоб тебе, да чтоб тебя. И проклятия сыпались градом. Но Священное Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. А заслуженное, хоть на Луну улети, хоть на край земного шара, догонит. Ну так не написано, но так оно будет. Так проклятие послали тому, кто столб поставил. Но столб-то был поставлен правильно. Поэтому бесы эти проклятия навешали на тех, кто столба крутнули. И удивительно, это проклятие ему не помешало Христа принять. Или он его недопринял. Это проклятие не помешало ему Богу обещать добрую совесть или бесстыдную обещал. Ну как хотите, рассуждайте. Это проклятие не помешало принять Духа Святого со знамением на иных языках. А всякого колена, племени, языка, народа Бог нас искупил. Что Он искупил и для искупления послал Сына Своего, то это да. А вот доискуплены ли мы с вами? Вот это вопрос. А тут оказывается, дедушка недовыкуплен. Оно ему не помешало, это проклятие? Или оно ему всю жизнь тормозило? Но он привык тянуть эту лямку за собою. И он уже привык. И Сахар осел крепкий. Он увидел, что земля хороша, и прохлада, и можно работать, и тянуть лямку для уплаты дани. Такая вся жизнь. Якова не выгонишь от Лавана. Он 20 лет там сидит. Его это устраивает. Помните, я рассказывал, этот человек уже потом покаялся. Он у меня в доме сидел, сам про себя рассказывал. Виктор Клименко. Да, он потом покаялся, потому что Бог ему показал. И он сам про себя мне рассказал, лично в мои уши. Ты знаешь, говорит, одна из встреч у меня была с Господом, и Господь задал вопрос. Виктор, а почему ты не поешь песни народу моему Израилю? А я ему, говорит, так прямо и сказал. Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? То есть я казак, и потому я их не перевариваю. Я потому им песни петь не буду. Ну и что, что они твой народ? Ну да? А Иисус говорит, мне задает вопрос. А меня ты любишь? Господи, ну конечно, я же тебя люблю. Ну а я же, говорит, еврей. Ха, ты попался. Значит, Господа еврея от евреев ты любишь, а евреев из его народа не перевариваешь. Ну ты же лицемер. Еще и какой особенный. Верхом на казачестве. Но ведь Бог же искупил из всякого колена, племени, языка, народа и от казачества. Так искупил или не искупил? Что Бог искупил, да и аминь. Но что человек недоискупился, тоже да и тоже аминь. Не потому, что Бог с этим согласен, но подтверждение этой правды. Так вот тут-то и получается. Вот так вот, как Виктор Клименко не был довыкуплен, не захотел довыкупиться до этого момента. Потом-то он захотел. А до того же он стоял на своем казачество. Так ты христианин или казак? На своем. Дедушка, а тебя Бог смог искупить от всякого проклятия? Ну, отвечайте. Нет, не смог. Так ведь он же заплатил, чтобы от всякого проклятия нас искупить. Что он заплатил-то это? Да. А что мы зачастую сидим в проклятиях? Вот оно где. Тоже? Да. И удивительно, что уживаются эти проклятия, и народ через всю жизнь это протаскивает. И в свою семью протаскивает это проклятие. И в детей своих протаскивает. А потом удивляемся, почему роста нету. А потом, когда подходит вопрос к смертному переходу, она начинает нас типать, дергать, мы не знаем, что происходит. Я вот эти вот события рассказал той сестре, которая в госпитале. И ушел. А через время Бог говорит, день, два, другой, третий, говорит, посети опять эту душу. Я пришел, понимаете, ой. А она, понимаете, знаешь, что делает? Увидела меня и руки так поднимает и машет. Я говорю, а что вы руку подняли и машете? Потому что, аллилуйя, Бог говорит, посмотри, говорит, это обман. Я говорю, да, Боже, я это вижу, что это обман. Во внутренности вопросы не решились, но хочется быть такой же, как и другие. Их же Бог посетил, аж руки стали подниматься к небу. Обратите внимание, насколько испорченное сердце человека. Я не осуждаю этого человека. Я просто рассуждаю, чтобы мы поняли. Уже человек понимает, что будет уходить. Уже смерть в глаза смотрит. И опять крутня и обман. Но когда во время здоровья в церкви идет какое-то слово, этот человек исполнялся, громче всех кричал «Аллилуйя!» Исполнялся, Духом Святым молился. Не подступишься, не докажешь и не объяснишь, что там катастрофа. И вот теперь надо человека подвести, положить на смертный одр, и там крутня продолжается. Потому задумайся каждый. Боже, ну неужели нас надо подвести к такому же положению, чтобы мы увидели, что мы из себя представляем? Боже, ну помоги нам, потому что мы в таком состоянии, мы видим все вокруг себя, но только не самих себя. Мы хотим, чтобы ты к нам по-другому обращался. Ну вот сегодня, пожалуйста. Как-то, мне кажется, у нас была такая беседа об этом вопросе, не помню. Что такое соскучиться, как-то Бог задал вопрос. Я говорю, знаешь, что соскучиться? Я говорю, я думаю, это я знаю, что такое. Вот только что видеть любимого любимую, и тут же вот полминутки не прошло, уже соскучились опять друг за другом. Я говорю, Боже, я когда-то был в зоопарке и видел попугаев, их назвали неразлучники. Я долго не понимал, чего они неразлучники, а потом решил посмотреть. Клетка большая была, так вот, наверное, как вот эта вот комнатушка, ну или, как сказать, этот участок, так, метров 3 на 5 примерно вот такой. Там попугаев этих, они маленькие, неразлучники. Ну и ладно, смотрю. Слушайте, пить воду, пары летят. Полететь, чтобы покушать, пары летят. Посидеть на веточке, поговорить друг с другом, парой. В гнездышко полететь, парой. Слушай, говорю, они вместе все время парой, они друг без друга не могут. Тут тебе, да? Неразлучники. Ага, я говорю, я понял, что такое неразлучники. Ну, а как ты понимаешь, говорит, скучать? А я говорю, я тебе хорошо стал понимать. Я говорю, знаешь как, Господи, ты сказал, что виноградник твой, ты напояешь каждое мгновение. Знаем, что это такое каждое мгновение. Я говорю, Боже, я скажу, что я знаю. У меня мгновение, но глаз моргает, ну, с частотой 1 раз в секунду, наверное. А у птички колибри, ее мгновение 50 взмахов крылышек за 1 секунду. Вот ее мгновение. У нее 50 мгновений в секунду, а у меня 1 мгновение в секунду. А он говорит, я непрерывным потоком напояю мой сад, мой цветник, мой виноградник. Вот это называется скучать. Как только прерывается эта минутка, соскучился. Подождите. Нет, чтобы она не прерывалась, чтобы быть в этом потоке и скучать еще больше. Тогда следующее, знаете, какое называется? Вот воды, говорит, было по щиколотку, потом по колено, потом поясница, а потом надо плыть. И вот я хочу туда, вот туда я хочу. Вот так, Господи. Сейчас у нас будет молитва. Боже, помоги нам рассмотреть нашу жизнь. Увидеть самих себя. Чтобы каждый, знаете, мог посмотреть. У нас сегодня и пост, и молитва. И праздник, и печаль. И слезы. И слезы радости, и слезы торжества. Как в том городе Витулей. Боже, ты сказал о том, что если в нас не будет греха и беззакония, нас невозможно взять. Но когда нас начинает разгонять, и мы не можем друг друга видеть, терпеть, не вмещаем нам больно или огорчительно, или кто-то нас огорчил, или мы на что-то, на кого-то обижаемся, каждый рассматривает себя. Потому что дьявол кого за что схватил? И вот в таком состоянии и церковь не церковь, и не хочется быть, и не хочется сидеть, и не хочется слушать, и не хочется проповедовать, и не хочется слушать проповедника, и пошло, и поехало. Это первые признаки того, что нам всем надо очищаться. Каждый увидеть самого себя. Боже, покажи мне, кто я. Вы знаете, в детстве интересно рассуждали, и говорят, вы знаете, говорят, что такое знак? Вот смотрите, да, на мою руку. Это 3 пальца на себя, указательный на вас, а верхний, это большой палец вверх. Это очень простая, говорит, математика. Бога привожу свидетели о том, что я в 3 раза хуже, чем ты. А, детвора, запомнили, да? Хороший такой детский пример. Видишь, 3 пальца на меня, 1 на тебя, а 1 к Богу. Вот так перст, понимаете? Такие персты пойдут. Тогда не будем говорить оскорбительное на каждого ближнего своего, а будем о себе. А когда видим сами себя, говорим, Господи, ты сказал, что приходящего к тебе не сгоняешь его. Вот такой, какой есть, такая, какая есть во имя Сына Твоего Иисуса Христа, моего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за мои грехи, преступления, беззакония, воскресшего для моего оправдания. а у вознесшегося, чтобы обо мне ходатайство. Ведь я же твое дитяти. Я иду к тебе. Склоняем колени, молимся Господу нашему, слава. Аминь.